Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память смертная. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня в нашем цикле передач вновь я передаю микрофон иерею Сергию Матюшину, клирику храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище Москвы. Отец Сергий – кандидат богословия, автор многих книг и исследований. На основе кандидатской диссертации «Церковные некрополи Ваганьковского кладбища» была опубликована книга «Священная Ваганькова». Позже изданы книги «Православные храмы Пресни», «Храм Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне», «Ваганьковское кладбище», «За Христа пострадавшие», «Ваганьковское кладбище. История святыни и загадки», «Ваганьковское кладбище. Путеводитель 100 замечательных людей». Кроме того, у отца Сергия имеются публикации в журнале «Встреча», «Церковь и время», а также в «Православной энциклопедии» и «Московской энциклопедии». Отец Сергий – постоянный участник и член жюри профессиональной международной выставки работников похоронного дела «Некрополь».
Здравствуйте, батюшка! Я даже хочу сразу поздравить вас с выходом в этом году двух ваших книг. Обе книги очень благодатные. «Ваганьковское кладбище. Истории, святыни и загадки». И вторая книга у вас идет в соавторстве. «Поминальная трапеза». С историей поминальной трапезы, даже начиная с языческих времен, как это все происходило, узнала для себя очень много нового. Уже поделилась с моими знакомыми об этом, и они уже тоже захотели эти книги приобрести. Я их приобрела на Ваганьковском кладбище. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поведали людям, что это за книги, потому что вот у вас была замечательная тоже книга «Священная Ваганькова». Я ее тоже читала с нескрываемым интересом. Поздравляю вас. Я хочу, чтобы и наши радиослушатели тоже обрели какие-то особые знания, которые вы вложили в эти книги, и в то же время узнали и о самом Ваганьково, и о том, как надо погрести человека. У нас с вами уже как-то была передача «Память смертная». Вы рассказывали об этом, но вот в книге «Поминальная трапеза» у вас более подробно это все описывается.
Благодарю вас, Елена Александровна. Сначала отмечу, что первая книга, которую вы сказали, «Ваганьковское кладбище. История святыни и загадки», действительно, 24-го года, но это переиздание. Первый тираж вышел в 21-м году. Книга посвящена 250-летию со дня основания кладбища. Ну, весь тираж разошелся. И в этом году мы подготовили исправленное, дополненное издание. Вы отметили мою работу, которая вышла в свет еще в 2005 году, «Священная Ваганькова». Это моя кандидатская диссертация, которая была удостоена Макариевской премии. И вот в таком адаптированном для читателей виде увидела свет тогда же, в 2005 году, «Священная Ваганькова». Сейчас ее уже давно нету в продаже. И поскольку все равно народ Божий и приходящие паломники на Ваганьково интересуются историей кладбища, его святынями, то вот появилась так это новая книжка, теперь уже не такая новая, «Ваганьковское кладбище. История святыни и загадки». Я ее расширил, или, можно сказать, немножко сделал более популярной в сравнении со «Священным Ваганьковым», расширил самыми известными светскими людьми, но в плане их отношения к духовной жизни, не просто рассказ как бы о тех или других знаменитостей, которых на Ваганьково немало, но именно о духовном пути Даля, Есенина, и даже Высоцкого. И также вот книжка имеет такое название, такой подзаголовок «Загадки». Действительно, Ваганьковское кладбище таит очень много загадок, и здесь вы здесь почитаете, узнаете об этих загадках, да, где находится захоронение Марфы Московской, которая где-то здесь. Интересно и загадочно, и до сих пор не решена судьба захоронение протоиерея Валентина Амфитеатрова. А где покоятся воины Отечественной войны 12-го года, тоже где-то здесь. А где находится здесь захоронение, когда были основаны только кладбища, эпидемии чумы страшные и много других загадок, которые здесь тоже ответил, чтобы читателям было интересно.
Но также и новомученики земли русской. Вы рассказывали в одной из передач, отдельно посвятили, и даже у вас есть книга о тех расстрелянных в годы богоборчества и годы сталинизма, которые здесь были погребены еще раньше, чем в Бутово. И 10 лет их здесь погребали.
Да, действительно так. Это отдельная книга «Ваганьковское кладбище за Христа пострадавшие». Уже остаются последние ее экземпляры. Переставать я ее, наверное, не буду. А в этой книге тоже о них кратко сказано. Ну, вполне достаточно для того, чтобы да, узнать жития этих людей, которые пострадали за веру Христову, за свою принадлежность к церкви, были ей прославлены, а кто-то еще и не прославлен в лике святых. Что ж, полагаю, теперь надо перейти все-таки к новой действительно книге, которую еще наши слушатели не видели. И тут мне действительно пришлось в этом году сильно поработать, причем вспомнить юные годы, поработать в том числе и ночью, потому что сроки ее издания были ограничены. Это была действительно сложная работа. Что ж, я, наверное, расскажу о предыстории ее появления. Книга «Поминальная трапеза. Истоки и традиции». Она появилась благодаря моему знакомству с питерским ресторатором Дмитрием Борисовым, владельцем сети поминальных кафе «Помним, любим», которые специализируются непосредственно на проведении поминок. Как мы знаем, сейчас практически в каждом, да, учреждении общепита совершаются поминальные трапезы. Но вот это вот специально такая вот сеть, которая только там совершает. Я с ним разговорился и понимаю, что осмысление ни исторического, ни культурологического, ни богословского, ну, христианского, скажем так, о том, чем он занимается, у него не существует, по сути дела, да? То есть человек идет просто соблюдая то, что делают все. Я им предложил, Дмитрий Владимирович, не сделать ли нам научные исследования, посвященные именно поминкам, поминальной трапезе как таковой. Я с своей стороны подойду, вы расскажете о пути становления вашей сети поминальных учреждений. И так вот эта книга стала рождаться, и у нас сразу же возникла огромная сложность, потому что, как выяснилось, очень мало что известно об этой теме. Если мы будем искать в летописях рассказы о поминках, мы ничего не найдем. Не найдем мы описание поминок царского стола, не патриаршего стола, не императорского стола, хотя, кажется, в жизни императорской семьи расписано все, что подробно, какие у них были банкеты, какое там было меню, какие церемонии происходили. Также есть книги, отдельно посвященные траурных церемоний императорской фамилии на протяжении вот двух веков. Но про поминки конкретно ничего не сказано. И вот возникла такая вот проблема. А на чем базировать исследование? Ну, здесь мне помог мой друг, который стал одновременно научным редактором издания, профессор Московской духовной академии и ученый-секретарь Института мировой литературы Российской академии наук Михаил Викторович Первушин. Вот он мне помог найти все-таки опубликованные материалы, также помогли в Музее мировой погребальной культуры в Новосибирске, есть такой интересный музей, если будете в Новосибирске, обязательно посетите его. И так вот, изучив по крупицам буквально, собирая то, что сохранилось об этом, так появилась вот эта книга. Благодаря поддержке Дмитрия Борисова, он явился меценатом. Вторым меценатом явился как раз Новосибирск. Борис Сергеевич Якушин, директор, владелец этого музея мировой погребальной культуры. Это совместное такое вот исследование. Ну, в основном, конечно, пришлось мне здесь поработать, но это было очень интересно. Я сам для себя очень много узнал, работая над этой темой. То, что мы знаем о поминках, собственно говоря. Многие вот скажут, ну, о чем здесь говорить? Как, ну, кутия, блины, все понятно, да, помянули. Главное помолиться, да, главное, чтобы все было благочестиво. Все это так, но любое культурное явление, ну, с вами такое все-таки большое культурное явление, как в данном случае поминки, оно более сложное, чем нам представляется. И почему, да, действительно, я хочу сказать, что нет ничего записано. То, что людям это привычно, да, поминки вот так вот всегда так и было. А на самом деле не всегда так было, и поминальная трапеза, она имеет свой смысл, свой сценарий, свою историческую традицию, свое развитие. Не только это кутия, блины и компот, сопровождаемый молитвой. Здесь очень много действительно сокрыто и философии, и богословия. И свое исследование я начал не столько с языческих времен, хотя я их тоже коснулся, но для нас это не принципиально. Принципиальнее, как развивалась поминки еще в Ветхом Завете. Об этом я тоже здесь начинаю говорить. И принципиальное различие между проведением поминок в Ветхом Завете и христианстве. Чем вызвано это принципиальное различие? Тем, что в Ветхом Завете, в иудаизме, фактически отсутствует осмысление, понимание посмертного существования. Это мрачный шоу. Пока Христос не пришел, верующие люди это знали, все попадали в ад. Где, может быть, только было отдельное место облегчения, то, что оно называется лоно Авраама. Поэтому весь Ветхий Завет, он больше осмысление нынешней истории, современности, как надо жить на этой земле праведно. А потому что о том, что будет потом, говорить не приходится. И праведники, грешники все попадали в ад до пришествия Христова. Поэтому поминки в иудаизме – это скорее скорбная трапеза, по сути дела, часть траура, суть которой – просто утешить скорбящих родственников в их потере. В иудаизме поминальную трапезу готовят не сами родственники почившего, а соседи или дальняя родня, и приносят в утешение как бы глубоко скорбящим, близким почившего вот эту еду, часть из которой имеет круглую форму. Почему круглую форму? Допустим, даже это яйцо. У них тоже есть яйцо, как у нас, допустим, пасхальное. Только смысл ее не такой, как у нас. Если для нас, христиан, да, пасхальное яйцо – это символ сокрытой жизни, то там это символ того, что все вернется на круги своя, и после печали вновь придет радость. Совершенно другой смысл. Смысл поминок человеческий. Христианство совершенно иную идею приносит. Новая жизнь после смерти. И поминки, и символ блюд поминальной трапезы, они именно об этом говорят. Это сокрытая жизнь, зерно. Это сладость райской жизни в фруктах, пускай будет сухофруктах, у кого что есть, и в меде. Это вот такие вот главные символические значения. И следующим другим символическим принципом поминальной трапезы является ее архаичность. И здесь вам тоже будет, наверное, не буду все говорить, это просто и невозможно. Книга получилась довольно толстой. А зачастую, если вы посмотрите те книги, которые рассказывают о погребальных традициях, ну, это вот как самое известное, как вести себя на кладбище. Ну, тоненькая книжечка такая, да, ну, вот. Здесь попытались мы сделать все-таки исследование историческое, культурологическое и даже богословское, с осмыслением таких понятий, которых мы сталкиваемся. Что такое обряд? Что такое ритуал? Что такое культура? Ведь поминальная трапеза – это принадлежность именно культуры, и одновременно это ритуал, и обряд, и одновременно это принадлежность и к церкви. Что такое церковь, тоже мы здесь говорим. То есть такое богословское осмысление, которое потом переходит историческое, и уже с рассмотрением развития, как это развивалось сначала в Древнем Риме, еще в период гонений. Это очень интересно, как выяснилось, да, что наша поминальная трапеза, она идет от древних христианских агап, вечер любви. Именно тогда оно и возникло, как поминовение усопших. И, в принципе, одновременно с поминовением усопших возникает, исходя из агап древних, почитание святых. И в древней церкви не существовало разделения между этими двумя, тогда еще только формировавшимися, службами об усопших и о святых. Потому что и те, и другие для раннего христианства были святыми. Святой не значит безгрешный, святой значит выделенный Богу. И рассматривая историю вот этого агап, тоже интересно, вот вы, как вот мы думаем, а можно ли приносить пищу на могилы? Вот такой вот вопрос, который здесь посмотрите. А вот археологи находят в местах проведения агап, в этих древних катакомбах, надгробные плиты христианские, может быть, даже мучеников, в которых существовали подставки для блюд и, более того, отверстия, в которых, собственно говоря, христиане возливали на находящееся под погребальной плитой тело почившего, очевидно, вот елей, вино, мед, что-то, может, точно не узнаем. Интересные вещи, которых мы сами дальше не представляем. Потом, как развивалась поминальная культура Византии, что здесь было, какие продукты являются главными для стола христианского римлянина. То есть ведь Византия – это уже название европейских исследований. Сами они себя так не называли, они себя считали римлянинами, ромеями, Ромейской империи. Вот как там это возникало? Ну, потом уже, конечно, мы переходим плавно к России. И здесь только чуть-чуть я коснулся на то, куда упало семя христианства, то есть это вот наше языческое прошлое. И тут показываю, что тризна совершенно никакого отношения к поминкам на самом деле не имеет. Что часто рассказывают, что блины никакого солярного смысла тоже, по сути дела, не представляют, как часто многие думают. И как это развивается здесь у нас уже постепенно. Основное, поскольку я сказал, что летописных сведений фактически нету, очень много пришлось взять из этнографических исследований. Действительно, именно в народе сохраняется множество обрядов, традиций, связанных с поминальной трапезой. Что-то из них относится, может быть, к суевериям, что-то близко к христианству, что-то имеет, несомненно, христианский символ. Во всем этом тоже попытался я уже здесь рассказать. И привожу также видение поминальной трапези, которое пишет известный историк русской кулинарии Вильям Похлебкин. Вот у него есть прямо одна отдельная глава, посвященная этой теме, которую мы тоже исследовали. Потом также мы описываем деградацию всей похоронной поминальной культуры после периода или во время периода богоборчества. В общем, то, что наступило после революции с утратой христианских символов. Здесь, наверное, надо отметить, да, что какая суть поминальной трапези. Исходя даже из древних агап и как она развивалась. Главное значение – накормить как можно больше людей, по сути дела, раздать милостыню в надежде на молитву за усопшего. И здесь одним из аспектов, о которых тоже следует сказать, поминальной трапезе, это приношение продуктов на канун, которое всегда тоже существовало. Это тоже древняя агапа, то есть вот почему мы приносим, да, на канун, чтобы поминали наших близких. Это тоже поминальная трапеза. Помимо поминок частных, о которых мы говорим, которые проходят в день погребения, 9-й, 40-й день, существует еще также, конечно, поминовения общественные. То, что мы называем, как правило, родительскими субботами. Хотя это не всегда суббота, допустим, Радоница. Это вторник. Кстати, очень интересна тема вот этих вот дней. 3, 9, 40, которая присуща только христианству и которая связана с посмертным существованием души человека, с ее пониманием, с ее осмыслением, и которая тоже сопровождается поминками. В других, даже в рамических религиях, такого четкого понимания мы не видим. Кстати, как оно менялось, как это было, почему третий, почему девятый? На самом деле, раньше изначально был не девятый, а десятый день поминок. Почему сороковой? Как возникли общественные поминовения усопших? Родительские субботы и Радонец, которые приходят на кладбище больше людей, чем зачастую в родительские субботы Великого Поста. Дмитровская родительская суббота и так далее, которая тоже сопровождается поминовением усопших. Как это поминовение происходило в разных регионах нашей страны и в других православных народах. Везде свои были особенности. И, что интересно, главным поминальным блюдом, наверное, всегда выступала кутия. И здесь тоже очень интересный момент. То, что мы привыкли видеть сейчас на нашем поминальном столе, кутия как смесь сладкого риса с изюмом, и мы думаем, что это было, наверное, так всегда, отнюдь, такому блюду, такой подаче не более 200 лет, скорее всего, менее. Изначально кутия, по сути дела, представляла из себя то, что сейчас мы называем колево. Именно такое поминальное блюдо используется в других, прежде всего, балканских православных поместных церквах, где колево более распространено становится, чем у нас. У нас колево когда готовят? 3 раза в году. Рождественский сочельник, крещенский сочельник, в пятницу первой седмицы Великого Поста, переходящий праздник, вот тогда только вот православные замачивают пшеницу на ночь и готовят это вкусное блюдо, украшая его фруктами, маком, добавление меда, и действительно получается вкусно. Согласитесь, то, что сейчас мы видим как кутию, которую подают на поминках, большинство людей сейчас мы не воспринимаем это как вкусное блюдо, как изначально оно должно быть. Изначально вот эта кутия, она представлялась праздничным угощением, как сейчас вот праздничное колево, например, в румынской или болгарской церкви, где это сладость. Именно этот символ за собой кутия и несла. Символ райского блаженства. Целиковые зерна, символизирующие собой будущую жизнь, и сладость. И это было действительно, можно сказать, праздничным, удивительным, а не как сейчас таким вынужденным угощением. И к этому, на самом деле, можно вернуться. Здесь вот одна из целей и задач моей книги, чтобы показать, как возродить поминальную трапезу, как дать ей осмысление, как сделать ее действительно по-христиански правильной. Вот, и возвращаясь к кутие, к ее возникновению. То есть изначально кутия и колево были одно и то же. Но потом уже видно в XIX веке, скорее всего, во второй половине, какие-то городские жители, наверное, купеческие или богатые мещане, решили удивить приходящих на поминки чем-то новым, необычным. И вместо обычной пшеницы или других злаков, которые растут у нас, давайте попробуем использовать сарацинское зерно, как тогда называли рис. И сушеный виноград, изюм, да, который тоже у нас не родился. То есть вот так появилось вот это вот блюдо в середине XIX века. До этого, конечно, это был не рис. Совершенно разные могли быть злаки, в зависимости от тех, которые нашел у себя крестьянин в сусеках. И самые разные варианты его подслащения, в том числе, например, в Карелии для этого использовалась вареная репа вместо современного изюма. Ну, конечно, и другие поминальные блюда я здесь отдельно описываю в каждых главах, помимо развития вот этой истории кутии, также история блинов, которые тоже несколько отличались, история киселя, который завершал собой трапезу, сыта, сейчас забытое совершенно блюдо. И даже вот удалось найти, почему вот киселем завершается поминальная трапеза. Это символизировало собой переход в вечность – это новое рождение. То есть душа почившего, мы там как новорожденные. Чем мы воспитываем новорожденных? Чем мы их питаем? Питаем жидким блюдами, молоком. И вот кисель, он символизирует собой как раз вот это вот питание для новоприставленной души. Конечно, символизирует, а не означает, что же, что было бы совершенно неверно, что поминки – это питание души усопшего. Здесь я тоже рассказываю о том, что иногда вот такое восприятие суеверное, языческое, магическое, оно присутствует неискоренимо, и только понимание его, понимание сути поминок, оно сможет его изменить.
В сказках мы читаем, да, молочные реки с кисельными берегами.
Да, действительно, кисель, который мы сейчас привыкли видеть на нашем столе, появился, ну, по сути дела, уже после революции, абрикетирован уже и во время развития товарищем Микояном общепита в нашей стране. До этого кисель имел совершенно иной вид, совершенно иную основу, который был скорее похож на желе, на студень, может быть, да, и приготовление его требовало особенного внимания, особенной заботы. Сейчас вот даже вот я своим соавтором, с Дмитрием Борисовым, он как бы ресторатор, а я поставил задачу, вы приготовьте традиционное блюдо, как это было в 18 веке на поминальном столе. Он сказал, мои повара не могут это приготовить, это слишком сложно. Но он приготовил потом в итоге, то есть это потребовало трудов, потребовало сноровки. Но я очень рад, что это вот все-таки появилось. Кисель, как действительно, он был более твердый, хотя все равно он добавил в него желатин. Изначально на Руси его готовили без желатина. Это был только чисто отвар зерновых, как правило, овса. И мне очень было радостно, что мое исследование, оно все-таки пригодилось для развития традиций поминок в нашей стране. Я надеюсь, что оно и будет развиваться, как это было.
Отец Сергий, а я вот присутствовала неоднократно на таких деревенских поминках. Там действительно подавали кисель под конец, как вы и сказали. Действительно разрезали его ножами. Но перед этим подавали разные блюда, типа каш. Вот как вы говорили, зерно. Зерно такое. Каши были разные. Разных видов супов. Естественно, блины были. Блины все равно были. Присутствовали. Вот интересно узнать, почему именно блины, откуда они. Но вот этот кисель, он меня действительно поразил. Моя сестра родная, она застала, как наша бабушка делала этот кисель. И как она до сих пор рассказывает мне, моя сестра, она всегда прибегала с улицы и спрашивала бабушку, киселек варила? И я так удивлялась, думаю, ну что его варить? Вот они в пачках продаются, там залил, и, значит, вот тебе и кисель. Она говорит, нет, не такой кисель. И она рассказывала об этих молочных киселях, овсяных киселях. И вот то, что вы сказали, почему это было под конец, что это как бы проводы в загробную жизнь. А вот то, что сохранилось в наших архаичных сказках, когда рассказывали о том, что надо перейти молочные реки с кисельными берегами. Вот они, молочные кисели, то, что действительно надо перейти, и ты окажешься в стране блаженств. Значит, действительно, тогда еще это имело такой сакральный смысл, и люди еще в древности понимали, что надо проводить достойно и указать здесь еще пока лежащему своему покойному родственнику, что он переходит вот именно реки с кисельными берегами и попадает в край блаженств, в рай.
Край, где действительно, помимо рек, еще как вот символ утраченного рая, это те фрукты, которые мы видим в кутии, да, это символ плода жизни, да, Адам и Ева питались плодом жизни, поэтому жизнь их была бессмертна, пока они не вкусили плод познания добра и зла, нарушив тем самым заповедь Божию. Действительно, здесь очень символично все с собой происходит. И более того, действительно, у каждой поминальной трапезы был и свой, скажем так, сценарий, то есть развитие. Сейчас традиция.
Если плачи были, да? и о переходе, и были духовные песнопения о переходе души из одного мира в другой.
Конечно, все это сопровождалось и должно сопровождаться необходимо молитвой, и кутия, приносимая на канон, тоже должна быть освящена священником. Кстати, вот уже почти четверть века совершая свое служение на кладбище, должен сказать, что вот эта традиция, которую раньше я застал постоянно, фактически на каждое отпевание приносили в храм кутию, сейчас очень-очень редко, когда кутию приносят для освящения. На самом деле это требует уставом. Уставом богослужения, да, есть даже специальная молитва для этого. Вот сейчас поминальная трапеза очень важна для нашего общества. Ведь при разобщенности общества сейчас, да, когда люди встречаются, ну, семья встречается, да, иногда вечером за ужином. А вот так, чтобы все родственники собрались. Свадьбы редко сейчас гуляют. Ну, если гуляют, то собрались, да. А вот именно поминки по усопшим, вот они собирают род. Вот когда можно всем встретиться, вспомнить прошлое, поделиться им с будущими поколениями. Так вот передается единство рода, так передается единство народа. И где, как ни на этих собраниях ему и быть. Поэтому очень важно, чтобы они продолжали развиваться. И сейчас, как правило, наверное, да, ну не знаю, конечно, в маленьких городах, деревнях собираются еще дома. В больших городах поминки, как правило, проводятся в организациях общепита. И для их руководителей, для их организаторов этих предприятий очень важно правильно понимать, как осуществить поминки для тех, кто к ним приходит, чтобы это было грамотно и правильно.
Отец Сергий, вот вы уже начали говорить о том, что в богоборческие времена произошли некоторые искажения, да, какие-то духовные извращения на понятие вот поминальной трапезы, ну и вообще вот проводов покойного, потому что атеисты, они же не понимают, не знают, куда провожают. Они думают, что просто закопают человека, и на этом завершится вся его жизнь. И ставят даже почему-то ему, тем не менее, хотя считают, что он уже завершил свою жизнь, но почему-то ставят обязательно стакан водки и прикрывают сверху черным хлебом, тем не менее. Вот это что, как это понять? Не противоречит ли это их таким догмам?
Их догмам, конечно, противоречит, но мы не будем заниматься их апологией. Действительно, если быть последовательным атеистом, то они должны были просто трупы своих соратников, условно говоря, утилизировать любым способом, да, и просто забывать, как бы все, жизнь закончена. Но поскольку все основатели революции, все, да, так называемые безбожники все равно воспитывались, скорее всего, религиозными родителями, хотя бабушками, дедушками, ну, по крайней мере, тогда, да, то они это сделать физически не могли. И вот это новое государство, провозглашающее себя безбожным, все равно, конечно, не может отказаться от ритуалов. И главным ритуалом, который является самым важным, ведь что важнее смерти в жизни человека? Ничего, да, и поэтому ритуал остается прежде всего привязанный к теме похорон и поминания, погребения. Да? Даже учреждение, которое занимается данными видами деятельности, стало называться ритуал в России таким вот стыдным образом, хотя само слово к этому не имеет отношения. И не могли они отказаться, да, от всех тех традиций. Они их очень упростили, они деградировались, мы потеряли все то огромное наследие, которое было до этого накоплено, ну, слава Богу, оно сохранилось в деревнях, в селах, где вытравить просто так тысячелетнее христианство было невозможно по наехавшими комиссарами. Поэтому именно там мы смогли изучить, найти те следы поминальной трапезы и других обрядов, связанных с проводами, которые были. А так, да, все очень упростилось, по сути дела, скатилось к рюмке водки с кусочком хлеба, поминками, погребениями. Хорошо еще, что кладбище действительно сохранились. Хотя, например, кресты уже не изготовляли. А вот мы сейчас видим на кладбищах кресты, по сути дела, кустарным образом. То есть уже самостоятельно люди делали. Кстати, это следующая тема работы, которая тоже, может быть, здесь когда-нибудь появится. Поминальная тема, сохранение памяти усопших, сохранение мест захоронений, очень важная для церкви. Всегда церковь уделяла этому внимание. Я, поскольку вот уже многие годы совершаю свое служение на кладбище, погрузился в нее, и вот надеюсь, что, может быть, появятся другие исследования, в том числе о памятниках, как они возникли, как это было в Ветхом Завете, надгробие, как это было в катакомбах, как это было в Византии, как это развивалось на Руси. Ведь то, что мы сейчас вот видим, мы сейчас сидим в классе воскресной школы, у нас за окном кладбище, то, что мы сейчас видим, вот эти стоящие памятники из китайского черного гранита или другого камня, это совершенно это нетрадиционно. А мы об этом не задумываемся, мы к этому привыкли. Вот, может быть, когда мы изучим, когда осмыслим, чтобы не просто копировать, как мы привыкли копировать все, что приходит с Запада, ну, зачастую или с Востока, те же вот памятники, да, если будем говорить. А когда у нас будет свое осмысление, когда мы посмотрим, как это было раньше, как развивалось, оградки, откуда они возникли, есть над чем поработать.
Будем ждать, отец Сергий, будем ждать. И у меня к вам еще вот такой вопрос. Ведь раньше обязательно на поминках присутствовал священник, который освящал эту трапезу, который молился, да?
По возможности. Поминки, проводимые в сельской общине, очевидно, да, священника старались всегда пригласить. Старались пригласить и в городах. Сейчас это тоже, конечно, было бы замечательно по возможности. Ну, с учетом того, что у нас священники заняты. Но иногда получается, особенно это очень важно, трогательно и нужно. У меня такое было, когда мы приходим на поминки к тому человеку, которого знали при жизни, которого провожали в последний путь напутствием святыми дарами. И когда родственники приглашают уже к ушедшему, действительно тогда и является то, кем должен быть священник, как действительно пастырь, как отец в общине, которого пригласила семья того человека, которого он знал, о котором он молился, о котором он причащал. Просто так делать, приглашать священника, как, условно говоря, церемониймейстера, к тем людям, которые его не знают, наверное, неправильно и невозможно, потому что на каждой поминке священников не хватит, чтобы приходил.
Но раньше-то, конечно, были приходы, да, на одной улице, общины, под храма, да, и поэтому священник знал всех своих прихожан и провожал, и встречал их, рожденных только что, и провожал их в путь далече. И вот такой вот у меня еще вопрос. Когда совершают поминки, обязательно ли пить вино? Вот я слышала, что, оказывается, его и не надо пить, что для этого вот кисели и прочие компоты и существуют. Или я не права?
Действительно, эта тема такая дискуссионная. Если мы возьмем широко опубликованные книжки о вот, ну, то же самое, как «Вести себя на кладбище», о проводах «Последний путь», такие популярные книги, там, может быть, совершенно так ригористично и конкретно написано, что спиртное на поминках не употребляется. На самом деле это не совсем так. Вино само по себе никогда в христианстве не являлось продуктом запретным. Даже во дни Великого Поста устав, то есть типикон, предполагает в определенные дни употребление виноградного вина. Это монастырский, по сути дела, устав, да? Поэтому табуирование не существовало ни на праздничной, ни на будничной, не на поминальной трапезе это присутствовало. Другой вопрос, конечно, количество выпитого. И здесь тоже надо, конечно, держаться в рамках. Это само собой понятно. И так вот святитель Иоанн Златоуст говорил, что не осуждай вино, осуждай пьянство. Да? Не то, что Господь создал, то есть продукт, а свое невоздержание. Вот это вот пагубно, это действительно может быть недостойным на поминках. Если вот вы все-таки дойдете когда-то до этого исследования, посмотрите, какие действительно разные традиции существовали. на Руси. Сейчас перейдем на Русь, от Византии отключимся, ведь на Руси, начиная с 16 и абсолютно 17 века уже, вином называли вино хлебное. То есть, по сути дела, то, что мы называем водку сейчас, да. Вино виноградное доставить было сложно. По дороге из теплых стран оно прокисало, поэтому его крепили или подслащали. Отсюда наша традиция совершать богослужение на красном десертном вине, то есть кагоре, потому что другое просто было сложно привезти. А в тех же южных церквах там служат на сухом вине, на сухом красном вине. Это только вот этим и вызвано. А в народе, на поминках, ну и на других трапезах присутствовали совершенно другие напитки. Мед, пиво, брага, ну а потом уже вино крепкое, то, что называлось хлебное или столовое вино. Да, интересно, что в разных регионах полагалось разное количество употребления вот этого горячительных напитков. Например, Похлебкин в своем исследовании считает, что на поминках должна быть испита одна рюмка водки, после чего она должна быть совершенно убрана со стола. В других местах употребляли, например, как на русском севере, обязательно две рюмки. То есть здесь идет у нас вот отношение к понятию чет-нечет. Почему мы сейчас считается, да, что надо приносить, например, два цветочка. Ну, четное количество цветов на могилу. Откуда это идет? Тоже пытался здесь это рассмотреть. А вот здесь вот две рюмки. В других регионах такого восприятия, такого понимания, что именно четное количество, не было. Как, например, в Белоруссии. То есть везде было вот по-разному. В каких-то регионах до 40-го дня действительно был полный запрет на употребление алкоголя. Ну, вот такие вот разные традиции.
А вот по поводу блинов. Почему именно блины появляются? Вот вы сказали, что главное, чтобы было зерно. Но здесь не зерно, здесь мука.
Здесь следует, наверное, сказать, что другим обязательным атрибутом поминальной трапезы является архаичность блюд, на нем используем. Отсюда здесь действительно кутия, она же колева, она же канун в некоторых традициях, она же, по сути дела, каша, как наиболее традиционная, наиболее архаичная, то есть древняя, на самом деле еще раньше испеченного хлеба появившаяся пища, самая распространенная, самая необходимая пища. Такой же древней, архаичной, необходимой пищи были и жидкая, будем так говорить, каша, толокно, вылитая, может быть, еще даже на раскаленный камень. Вылитая на раскаленный камень тесто приобретает с собой круглую форму и является архаическим древним блюдом. Именно в связи с этим, прежде всего, оно используется в традициях масленицы и в традициях поминовения усопших на трапезе. То есть, как вот древнее, не только славянам присущее, но и всем культурам, всем земледельческим народам присущее блюдо.
То есть, то, что употребляли пращуры. А так как мы провожаем к пращурам, да, вот, приложился к предкам своим, да, вот как мы читаем в том же Ветхом Завете, да, так вот и здесь, употребляя вот эту архаичную пищу, которую нашу пращуры употребляли, да, мы как бы посылаем нашего, его как посла именно туда, к тем предкам. Может быть, он даже и о нас там помолится. Может быть, об этом говорилось тогда в древности, в очень глубокой и архаичной.
И соглашусь с вами, Елена Александровна, соглашусь.
Отец Сергий, и еще вот теперь вот молитвенные правила. Ведь мы же молимся и на поминках, и потом мы читаем псалтирь, да, об усопших.
Конечно, поминальная трапеза должна сопровождаться молитвой. Другой вопрос какой? В некоторых, опять же, популярных изданиях, рассматривающих эту тему, можно прочитать, что перед началом поминальной трапезы надо читать 17-ю кафизму. Конечно, это хорошо. Может быть, когда-то в монастырских уставах, в монастырских общинах это было. Может быть, где-то есть и сейчас. Но распространять это на всех, это было бы неверно. И здесь тот же принцип, наверное, как вот в отношении других, да, то есть принцип, который был сформирован ним из древних христиан, в главном единство, по второстепенным свобода, во всем любовь. Молитвенное правило, которое мы используем во время поминовения наших усопших, или келейная молитва, оно должно соответствовать нашей степени воцерковленности. Это относится не только к поминальной трапезе, но и, например, к соблюдению постов. Иногда вот приходит пост, особенно великий, человек спрашивает, а как мне поститься? Можно я один раз в день буду кушать хлебушек и запивать его святой водой? Я спрашиваю, а как ты молишься? Ну, я утром быстро Серафимовы правила совершу, побегу на работу. Теряется смысл поста. В этом случае он становится просто диетой, если не сопровождается молитвой. Пост – это только подпорки для нашего духовного делания. И здесь тоже, если нет опыта чтения псалтыри, и вдруг вот человек начинает читать, я такое здесь на кладбище встречал, они начинают читать псалтырь, люди невоцерковленные, далекие. И происходит уныние, происходит депрессия. Почему? Потому что человек читает эти древние тексты, ничего в них не понимает, механически читает и начинает только больше вспоминать свою потерю, переживать ее. Это не молитва. Это получается тоска такая, сопровождаемая чтением псалтыри. Поэтому современному священнику, совершающему служение на кладбище или сталкивающемуся регулярно с проводами, с потерей близких, лучше, может быть, сказать, читайте Евангелие, читайте по главе Евангелия или по несколько глав, читайте более понятные молитвы, такие как «Акафисты единоусопшим», как «Лития мирским чином совершаемое», то, что будет вам понятно, то, что принесет пользу молящемуся и тому, за кого молитва деется. Все должно быть в меру и сообразно.
Отец Сергий, в древности ведь, когда кто-то умирал в семье, то все соблюдали еще и пост. Вот читаешь Ветхий Завет, они там не только одежду на себе раздирали, да, и волосы, но они еще и постились. В христианстве такое тоже было? Вот в катакомбах там, еще там где-то существуют какие-то об этом тексты?
Нет, не существует. Это, в принципе, противоречит как раз христианскому осмыслению смерти. В Ветхом Завете действительно был траур, было разрывание одежды как символ безысходного горя. И поминки, по сути дела, в иудаизме сейчас это первое вкушение пищи близкими, страждущими, скорбящими для укрепления, для поддержания физического существования. Вот что такое как бы смысл, идея поминок в Ветхом Завете. А в христианстве безутешности, безнадежности не существует. И поэтому, как я уже подчеркнул, изначально была связь между поминовением усопших и почитанием святых. И для нас память святого – это зачастую праздник, да? Поэтому здесь не пост, а наоборот, иногда может быть даже некое послабление поста ради великого святого, что мы видим в дни длинных постов, да, многодневных постов. Так и здесь никогда сопровождалось постом. Другое дело, конечно, если проводы или поминки приходятся на период многодневных постов или приходятся на один из постных дней, конечно, пост соблюдался, и здесь была разница в меню поминальной трапезы, постная или скоромная. Но смысл нет. Никогда не должна быть безутешность. Да? Христианин должен понимать, что все в руках Божьих. И Господь, если забрал человека к себе, то забрал наиболее благоприятный момент его духовной жизни, даже если для нас благоприятность этого момента и не очевидна. И надо человеку помочь. Вот здесь вот смысл, да, поминок. Смысл поминок – это о том, что мы встречаемся для того, чтобы раздать милостыню в виде пищи и для того, чтобы все вместе помолиться за наших усопших. И такое должно проходить и развиваться. И ни в коем случае не следует, конечно, этой темы чураться и бояться. Вот как вот, к чему я хочу сказать, как мой рассказывал соавтор Дмитрий Борисов, который пытался открыть одно из своих поминальных кафе в жилой застройки. Ему жители сказали, что вы тут такое устраиваете? У нас здесь дети ходят, а вы здесь поминальное кафе. Значит, магазин какой-нибудь неприличных товаров можно, а поминальное кафе нельзя, потому что происходит некое табуирование темы смерти. Люди боятся, не хотят с этим сталкиваться. А это и с педагогической, и с христианской точки зрения неверно. Да? Человек должен осмыслять свою конечность и готовиться к переходу в вечность, и помогать своим близким в этом переходе. И поэтому правильно совершить проводы, правильно совершить поминальную трапезу, правильно поставить памятник, правильно приходить на могилу своим ближним. Это не что иное, как исполнение пятой заповеди закона Божия, которая говорит: «Почитай отца своего и матерь свою, да благо тебе будет, долголетен будешь на земле». Как и другие заповеди, она более широкая. Не только почитать отца и мать, но и других предков. Не только пока они с нами, но и тогда, когда они ушли уже в мир иной. И здесь целый аспект вот этих поминальных традиций, которые пришли к нам из глубины веков, пришли к нам как сокровища церкви, которые надо сохранять, соблюдать, развивать и передавать нашим потомкам. Да поможет нам в этом Господь Бог.
Благодарю, отец Сергий. Благодарю и за вышедшую книгу, и за то, что вы согласились дать интервью, принять участие в этой передаче.
Да, действительно, если кто-то захочет приобрести книгу, она появится в магазине Сретенского монастыря, я завезу туда. Но сейчас она уже есть, да, в церковных лавках на Ваганьковском кладбище. И на Авито тоже можно найти ее. «Поминальная трапеза. Истоки и традиции».
Ну, а также напомним, мы начали передачу рассказом о вашей тоже книге, дополненной, да, расширенной, прекрасно иллюстрированной. «Ваганьковское кладбище. История, святыни и загадки».
Спасибо, Елена Александровна. Кстати, можно, я осуществляю паломнические прогулки, экскурсии по Ваганьково, и наши слушатели могут обратиться и как провести здесь такую вот паломническую прогулку. Можно записаться на нашем сайте «Священного Ваганьково». Так он называется, как моя первая книга. «Священного Ваганьково». Есть телефоны для записи на паломническую экскурсию.
Благодарю, батюшка.
Прозвучала передача иерея Сергия Матюшина, клирика храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище в Москве, посвященная выходу его новых книг. «Поминальная трапеза. Истоки и традиции» и «Ваганьковское кладбище. Истории, святыни и загадки». Благодарим батюшку за прекрасный его рассказ, за очень полезные его исследования и надеемся на наши дальнейшие встречи и передачи. А эту передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Прозвучала передача из цикла «Память смертная».
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Евгения, тяжко болящей Веры, тяжко болящего Льва, Татьяны, Николая, Евгения, Ирины, Тимофея, Ларисы, младенца Ярослава, Марианны, Тамары, Анатолия, Нины, Татьяны, Натальи, Нины, Лидии, Николая, Елены, болящего Виктора, болящего Дмитрия, болящей Александры, болящего Андрея, болящего отрока Артемия, Галины, Марины, Елены, Александра, Александры, Надежды, Лидии, Ирины, Василия, Александра, Михаила, Светланы.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Ферапонтова «Территория духа». С середины сентября в культурно-выставочном центре «Башня» в Москве продолжает работу авторская выставка фотохудожника Юрия Холдина и искусствоведа Екатерины Даниловой в рамках проекта «Свет фресок Дионисия миру». Обращаем ваше внимание, дорогие братья и сестры, что работа выставки по просьбам зрителей продлевается до 26 января. Выставка приурочена к 70-летнему юбилею Юрия Холдина, и за последние 9 лет это самая масштабная выставка известного проекта, на которой представлено более 160 работ мастера фотоискусства. Ведь фрески Ферапонтова монастыря – это вершинное явление русского искусства конца XV века. Непревзойденный уровень его исполнения ставит имя Дионисия в один ряд с именами его великих предшественников Феофана Грека и преподобного Андрея Рублева, равно как и его современников Микеланджело и Леонардо да Винчи. Проект «Свет фресок Дионисия миру» позволяет увидеть это знаменитое творение великого иконописца глазами фотохудожника Юрия Холдина не в далекой Вологодской глубинке, а в Москве, где сегодня любая находка единичных фрагментов фресок, к созданию которых мог быть причастен Дионисий, считается уже невероятным событием. Выставки этого проекта проходят в Москве, к сожалению, не так уж часто, поэтому поспешим, дорогие братья и сестры. В рамках выставки проводятся авторские экскурсии искусствоведа Екатерины Даниловой, начало по субботам и воскресеньям в 14 часов, а в остальные дни по дополнительной договоренности. Запись на лекции экскурсии через сайт www.dionisii.ru или по телефону 8-910-426-81-45. Адрес культурно-выставочного центра «Башня», Волоколамское шоссе, 71А. Зал работает с 11 до 19 часов со среды до воскресенья. Организаторы – культурно-выставочный центр «Башня» при храме святого равноапостольного великого князя Владимира и фонд «Фрески Руси».
Благословен, 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 благословен.